Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа. И перед тем, как мы обратимся к 33-му псалму, до которого мы уже дошли в наших постоянных изучениях, вот, проповеди по псалмам, хотелось бы маленькое свидетельство рассказать, вот тоже, что касается Украины и событий, связанных с этими трагическими событиями, особенно вот с самолетом, о котором мы в последнее время много слышим. И я просто был в деревне эту неделю, там была работа по строительству дома, но как-то в свободное время также следил за христианской информацией, слушал радио христианское, и вот довелось мне услышать передачу, которая меня как-то потрясла и очень тронула. Это было Трансмировое радио, и репортаж украинской передачи Трансмирового радио вот об этом сбитом самолете, где погиб очень хороший брат из Австралии. Это Виктор Орешкин, ему было 29 лет, он член Славянской церкви, Евангельской церкви в Сиднее. И на самом деле это был очень ценный, такой дорогой брат в этой церкви Сиднее. И там просто был репортаж оттуда. И действительно, просто церковь как бы пробуждается там, потому что говорят, что они свидетельствовали, что как-то материализм и благополучие. Австралия очень мирная, спокойная страна. И вдруг вот эта вот трагедия, и она их просто потрясла, и просто они вдруг вспомнили об этом брате, который на самом деле был очень скромный, тихий, хотя трудился немало и с молодежью, и с детьми, и любил людей, его любили, но вот так он не такой заметный был. И вдруг все про него вспомнили, и просто всех потрясло, что были просто много собраний, сразу этому стали посвящать. И вдруг вспомнили, что вот, может быть, он был один из тех людей, кто в этот момент наиболее был готов встретиться с Господом. И вот, а он как раз летал на конференцию в Германию, вот, в Голландию, и оттуда возвращался, его просили, упрашивали еще остаться, он сказал, нет, мне нужно домой, и нужно много молиться, вот как-то он духовно возрастал. И вот именно репортаж был оттуда, как раз по радио, и сестра, которая сама из Донецка, и она ведет там христианское радио в Австралии, и она как раз говорила, вот насколько на самом деле все духовно, все, что происходит с нами, это не политика, это не вот военные действия, это прежде всего, вот чтобы, как важно, чтобы мы ходили пред Богом, вот как ходил Енох пред Богом и не стало его, да, и вот как, это пример того, как человек может прославить Бога не только жизнью, но и смертью. Причем верный, хороший христианин может прославить Господа. Действительно, как Павел говорил, жизнь Христос, а смерть приобретение. И вот и там сейчас просто как пробуждение вот в этих церквях, потому что там каждый погибший теперь буквально становится национальным героем, к нему большой интерес, и телевидение, радио, и вот теперь проявляется интерес даже к церкви, к служению, вот, ну, действительно, это вот как мы слышим о миссионерах, которые погибали вот в далеких местах, куда пробирались там джунгли к разным племенам, и потом было пробуждение после их смерти, и вот, представляете, даже вот такие события, как на Украине, как сбитый самолет, даже это может послужить во благо. И вот действительно, это пример для нас, ну, как-то утешение, ободрение, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы тоже, вот как там сейчас в Австралии, как-то встрепенулись и как-то духовно зажглись. Потому что, кто знает, действительно, не всякий из нас летает на самолете постоянно, но, может быть, сейчас, вот в это летнее время отдыха, но ведь то, мы знаем о последнем событии в метро, да, и, может быть, поездка в метро для кого-то из нас может оказаться последней, или дорогой в небо, да, и как важно вот ходить действительно перед Богом, ходить, быть готовым, потому что мы не знаем, когда Господь нас призовет. И виноват уже будет, уже не так важно, кто виноват, стрелочник в метро, или кто запустил эту ракету, но важно, что мы ходим пред Богом, что мы любим Бога, что мы молимся, что мы переживаем, что мы несем мир, миролюбие. Вот интересно, в этом репортаже не было ни слова о том, кто виноват, зачем, почему война. Там было просто вот о Христе, о Боге, о том, что Он ведет нас, Он призывает нас, и что мы должны быть готовы. Вот, поэтому это вот действительно пересекается и христианская жизнь, и церковная жизнь, и вот эти события. А сейчас давайте прочтем 33-й псалом. Это очень сильный псалом Давида о спасении, об избавлении Божьем, о помощи Божьей. Это псалом всегда был для меня тоже лично поддержкой. Помню, в армии, когда в трудное время, когда у меня еще не было Нового Завета, я от руки переписывал этот псалом в блокнотик, и он просто меня укреплял очень сильно, давал силы все пережить, все трудности, можно сказать, тоже военные какие-то действия. Давайте прочтем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышать кроткие и возвеселяться. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня». И от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Этот нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его». Ибо нет скудости у боящихся его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Аминь. Вот такой замечательный псалом, и многие стихи мы помним, знаем. Немало он цитируется в Новом Завете, то есть и Христос вспоминал, и апостолы, и... Он написан в особой форме акростиха, когда каждый, один из немногих псалмов, когда каждый стих начинается с одной буквы еврейского алфавита, можно сказать, азбука такая, и для детей. Здесь как раз есть слова «Придите, дети, послушайте, научу вас». И это действительно библейская азбука и азбука, можно сказать, спасения, как Господь спасает своих. И, конечно, здесь она очень, этот псалом правдивый, он очень честный, вот в самом подзаголовке. Обратите внимание, вот первый стих, когда, по какому случаю он был написан, псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Подробную историю можно прочесть в первой книге Царств, 21 главе. И действительно, это какая-то постыдная ситуация для Давида. Это было очень тяжелое время для Давида, когда он только начал скитаться, когда у него очень большая неопределенность была в жизни, хотя он уже был избран, помазан, но Саул уже положил в сердце убить его, возненавидел его всем сердцем. Ионафан желал ему помочь, но также получил ненависть от отца, от Саула. И он оказался практически один. Он приходит к священнику Авимелеху. Священник чем мог, помог. Он ел даже хлебы предложения, о которых упомянул Христос, когда фарисеи обвиняли учеников, что они едят колосья в субботу. А Христос сказал, вот Давид, помните, как Давид у священника ел хлебы предложения, которые не должно было есть. То есть вот здесь мы видим пример благодати, которая сопровождала уже Давида в эти самые тяжелые, самые темные, смутные времена, когда он оставался один, еще не было у него такой поддержки, такой группы людей, близких ему. Вот он пришел к священнику, священник после этого, Саул, Доек докладывает Саулу, и Саул истребляет весь род священческий этого Авимелеха. И таким образом Давид становится даже виновным, получается, косвенно в смерти других святых людей. И таким образом мы видим просто Давид в ужасном состоянии, во тьме. И он попадает еще к царю Анхусу, к царю Гевскому в земле филистимской. И здесь он называется Авимелехом, потому что это титул, титул всех филистимских царей, как фараон называется, фараон. И вот здесь Авимелех – это общее название для царей вот именно филистимлян. И он попадает туда и понимает, что он не должен там находиться, что ему надо спасаться, и там к нему презрение тоже, и опасения, и ненависть. И он притворяется безумным, действительно ведет себя, ну, недостойно, как бы вот как героя, потому что он уже был косвенно героем, когда побеждал Голиафа. Но что интересно, у священника Авимелеха он берет меч Голиафа и говорит, нет подобного ему, дай мне его. Но именно в этой ситуации с мечом Голиафа он оказывается беззащитным полностью и оказывается посрамленным. И вот это очень честный псалом в том смысле, что Давид оказался действительно в неприглядной ситуации, в постыдной. Но посмотрите на его сердце, посмотрите на эти следующие 22 стиха, каждый по алфавиту, вот эта азбука спасения, азбука любви к Богу, когда он славит Бога именно в этой ситуации. Это очень важный урок для нас, потому что мы слышим много проповедей, как мы должны делать, какими мы должны быть, как мы должны быть светом, солью, письмом, и как мы должны показывать пример, быть образцом. И это все прекрасно, и мы учимся этому, мы стараемся, у нас получается, и мы, может быть, становимся лучше с Божьей помощью, с помощью Божьей благодати. Но все равно в нашей жизни приходят моменты, когда мы поступаем недостойно, когда складываются ситуации, и мы проигрываем, мы вот именно не такие, какими мы должны быть. Не получается быть светом, да, не получается быть солью. Но именно верный Богу человек в этой ситуации продолжает искать Господа, любить Господа, славить Господа и благодарить Его. И вот посмотрите первые стихи уже после заглавия, со 2 по 4. Вот в этой ситуации, когда у Давида нет будущности, когда прошлое даже постыдно, и ситуация не определена, и он, посмотрите, удивительные слова. Это только слова вот Духа Святого, вложенные в его сердце, слова действительно спасенного человека, который продолжает уповать на Бога во всех ситуациях. «Благословлю Господа во всякое время». Вот это «всякое время», оно включает время тьмы, время страданий и время посрамления, поругания, когда у нас не получается, когда мы поступаем неправильно, когда мы срываемся и бываем действительно виновны перед Богом и даже перед людьми. Обратите внимание, следующие слова. «Хвала Ему непрестанно в устах моих». Вот во всякое время, да, он благословляет Господа. Хвалит его непрестанно. Обратите внимание, третий стих. «Господом будет хвалиться душа моя». Очень примечательные слова. И в Новом Завете так много об этом сказано у Павла, что нечем нам хвалиться, да? Не можем мы похвалиться собою, но только Иисусом Христом, только Господом. И вот Давид как бы предвосхищает то, что так много нам говорилось уже в Новом Завете через апостола Павла, что мы хвалимся Господом. И порой Господь так иногда и допускает эти ситуации, когда мы в уничижении, в унижении, в посрамлении, чтобы мы только Господом хвалились, чтобы в нас не осталось чего-то своего, чем бы мы могли похвалиться, какое-то достоинство, честь. И дальше Давид говорит, услышат кроткие и возвеселятся. Те, кто вот кроток, смирен, может возрадоваться, потому что Господь, он уповает полностью на Господа. Как раз кротость и подразумевает доверие Богу. И дальше в 4 стихе он призывает как бы нас всех, всех, кто слушает, читает этот псалом. «Величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе». Вот это слова человека, который находится, давайте еще раз вспомним, находится в очень тяжелой ситуации. С 5 по 8 стихи здесь Давид раскрывает само избавление, как Господь его избавил. Мы читаем как свидетельство Давида. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Их много опасностей, и от всех избавляет Господь. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Вот это один из ключиков таких для спасения, для избавления – обращать взор к Богу. Мы обращаем взор ко Христу. Сегодня мы в особой мере взираем на Иисуса Христа вот в день хлебопреломления, взираем на крест Христа. И как тут не вспомнить еще раз вот это вот событие с медным змеем при Моисее, когда именно нужно было посмотреть на медного змея, прообраз Иисуса Христа. И в этой знойной пустыне погибающие от змей люди получали полное исцеление, именно когда они смотрели на прообраз Иисуса Христа. И мы сегодня можем укрепиться духовно, можем ободриться, именно взирая на Иисуса Христа. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Может быть, сегодня мы постыжены, но не постыдимся мы вовек, потому что Господь восстановит нас, укрепит и поддержит. И дальше, как бы еще раз такое слово поддержки. Вот он, Давид уже упомянул о кротких людях, которые возрадуются, услыша это. И он еще раз свидетельствует как бы и о себе, и о других, о всех нас в 7 стихе. «Этот нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Уже говорилось, от всех скорбей, да? От всех бед. «Нищий возвал, вот блаженный нищий духом». Нищие духом, и действительно, они получают благословение, они спасаются. Кто сознает свою нищету, нужду в Боге, кто ищет Господа, кто смотрит на Него, взывает, и дальше сказано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, избавляет их. Ангел Господень, в Ветхом Завете было много ангелов, которые помогали израильскому народу, но вот уже в послании к евреям говорится о Христе, который превыше всех ангелов, что мы спрятаны во Христе, а Христос держит нас в своей руке. Это ангел Завета, это тот, кто выше всех ангелов, который как бы совмещает в себе силу всех ангелов, и он с нами, и он действительно ополчается и защищает боящихся, вот именно боящихся. Здесь еще один признак верного дитя Божия – это тот, кто боится Господа, тот получает избавление. С 9 по 12 стихи в этом отрывке мы видим, как Давид не просто хвалит Бога, о чем мы читали, не просто делится избавлением, секретами своего избавления, а он начинает учить. Обратите внимание, в этой ситуации, где он постыжен, посрамлен, где он в очень неприглядной ситуации, он спасается бегством, в каком виде неприглядном. И он учит, потому что он понимает, что не он имеет достоинства и основания учить, а в Боге. Бог ему что-то поручает, поделиться, наставить, и в том числе детей. И вот как важно еще вот этот урок получить, потому что как часто в какой-то ситуации, когда мы в поражении, в слабости, в немощи, мы говорим, я не могу свидетельствовать в этой ситуации, я не могу говорить детям, я не могу что-то вот быть светом, не получается, да? Но обратите внимание, Давид учит, именно учит и призывает, с 9 стиха мы читаем, «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вот уповает во всякое время, в трудное время, в смутное. И эти слова «вкусите и увидите, как благ Господь», они уже упоминаются у апостола Петра в его послании, в Новом Завете. Там есть слова, когда, наоборот, Петр говорит: «Вы вкусили, что благ Господь, ибо вы вкусили, что благ Господь». Как бы вот опять Давид предвосхищает Новый Завет. Он как бы призывает вот обратиться всем сердцем к Богу, взыскать Его благость, милость, благодать. И мы это уже получаем в Новом Завете. Мы вкушаем эту трапезу сегодня, трапезу Нового Завета, и мы вкушаем эту благодать, что Бог милостив, благ, и Он прощает и любит нас. И дальше опять Давид призывает, 10 стих, «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Здесь Давид призывает бояться Господа и несколько раз напоминает, что не будет скудости, что не будет нужды, будет все необходимое дано от Господа. И вот здесь он прибегает к иллюстрации животного мира, мира природы. Скимны – это молодые львы. И когда вот мы смотрим передачи о природе, вот, и мы знаем, вот, как молодые львы, они искусны, они действительно, какое искусство охоты у них, как развито инстинктивно, да, от самого Бога. И тем не менее, мы тоже даже в этих передачах видим примеры, как они могут и поймать дичь, но как часто дичь уходит от них. То есть и они остаются голодными, то есть при всей своей силе, сноровке, способности, при всем своем, можно сказать, снаряжении природном, львы молодые иногда остаются без добычи. И Давид как бы противопоставляет, он говорит, вот вы без снаряжения, вы неловки, вы не готовы, но если вы ищете Господа, то вы не будете терпеть ни нужды ни в каком благе. Вот на примере, даже в контрасте с этим природным миром, животным. То есть и главное – это искать Господа. Вот этот еще один ключик – искать Господа. Ищите Царствие Божие, правду Его, а это все приложится, да? Вот как важно нам действительно искать Господа. И в 12 стихе он уже обращается к детям. Интересно, Давид одинок, он брошен сейчас, у него речи не идет о семье, о детях, которые рядом с ним. Но тем не менее, он дает наставление на все последующие века и говорит: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Вот это главный урок, чтобы учить детей. Страх Господень, бояться Господа, чтить Господа, любить Господа. И мы можем это делать во всякое время, учиться и пробовать это, как бы нам самим не было тяжело, именно уповать на Бога, учиться. И вот с 13 стиха по 17 здесь даются слова, которые цитируются, опять же, у апостола Петра в первом послании, в 3 главе. И здесь даются как бы урок вот для молодых людей, для детей, как жить, вот образ благочестивого, боящегося человека. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Вот здесь дается три основные урока вот для молодых, для того, как наставить людей вот бояться Бога и быть праведными вот в своем хождении. К чему надо стремиться? Это язык свой удерживать от зла, уста от коварных слов. Это наша речь, да? Следить за нашей речью, обращать на это внимание. Второе – это уклоняться от зла и делать добро. Это наше поведение, наши дела. И, наконец, состояние нашего сердца – искать мира и следовать за ним. Вот это быть миротворцами, вот как это важно. И сейчас вот даже вот в ситуации на Украине, вот именно нести мир, нести мир там, где вражда, где раздор, где ищут виновных. А мы искать, вот обратите внимание, разница, да, искать виновного, да, искать мира, искать, чтобы объединить людей, чтобы обратить взор все-таки к Богу, не на то, что нас разделяет. И, конечно, это важные уроки, и вот важно следить за этим, учиться на примере вот этих уроков Давида. Но обратите внимание, как завершается уже завершающая часть этого псалма с 18 по 23 стих. Здесь вновь Давид начинает говорить о милости Бога, о помощи, об избавлении. То есть он учит детей, он учит, как надо жить, и в то же время он вновь возвращает нас к тому, что только надежда на милость Божия, что своими силами, своей праведностью мы ничего не достигнем. И поэтому с 18 стиха мы читаем: «Взывают праведные», праведные не своими заслугами, да, но милостью Божию, «и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Как много об этом говорится у Исаии, помните, что «вот я на кого презрю, на сокрушенного и смиренного духом, на трепещущего пред словом моим». Как много слов об этом и в Ветхом Завете, и в Новом, что вот именно быть сокрушенным пред Господом, смиренным, и Господь близок к таковым. «Много скорбей у праведного», вот эти очень важные такие дорогие слова, «много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». То есть здесь говорится, что есть скорби, и их немало у нас. И это правда жизни, это наш путь христианский. Но Господь избавляет, все равно Господь избавит, все равно будет вечное спасение, мы будем с Богом, мы все преодолеем. И вот именно после этого звучат такие драгоценные слова, которые уже цитируются в Новом Завете, 21 стих. «Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Конечно, на самом деле мы терпим травмы, мы претерпеваем боли, разные диагнозы, и что-то с нами случается, с нашим телом, организмом, с костями, но тем не менее, вот этот стих цитируется прежде всего к Иисусу Христу, относительно Иисуса Христа, относительно Его смерти и тайны Церкви. И мы читаем в Евангелии от Иоанна в 19 главе с 32 стиха: «Пришли воины, у первого перебили голени распятого со Христом, и у другого распятого с ним. Но пришедший к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». Вот это как раз ключ в этом псалме к Иисусу Христу, что именно Христос отдал свою жизнь сам, и что вот воины перебивали как раз эти голени, чтобы ускорить смерть страдающих на кресте, но Христос сам отдал жизнь за нас. И вот он отдал свою кровь, он отдал свою жизнь, что мы будем сегодня особенным образом вспоминать. И на самом деле он создал церковь вот этим голгофским подвигом, этой смертью, этой жертвой, и ни один из членов церкви не погибнет, ни один член церкви не будет потерян, не сокрушится действительно. Вот в этом тайна этого стиха, тайна этой мысли, что мы спасены в самом Христе. И дальше говорится: «Убьет грешника злой, ненавидящий праведного погибнут». А дальше: «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Вот действительно, ни одна кость Иисуса Христа не сокрушилась, и никто из уповающих на Него не погибнет. И даже если мы прославим Господа своей смертью здесь, на земле, как вот было с этим братом, который погиб в этом самолете, На самом деле мы победители, на самом деле мы не погибнем вовек. Христос неоднократно так говорил, что верующий в меня на суд не приходит и перешел от смерти в жизнь, и не погибнет вовек. Какое счастье вот быть блаженными в этом уповании, быть спасенными, быть вот вечное спасение. Вот это действительно здесь спрятана вот эта старая добрая доктрина о сохранности святых, что мы в руке Божией, что мы в руке Иисуса Христа, и никто нас не похитит. Помните, там перечисляется ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало. Действительно, что бы с нами ни случилось, в любой трудной ситуации, где мы, может, оказываемся тоже вот на уровне военных действий или катастроф различных технических, или зной летний этот, который жжет и тоже доставляет какие-то опасности для здоровья, но мы знаем, что мы под сенью руки Божией, что мы в руках Иисуса Христа, поэтому давайте ободримся сегодня, давайте воззрим на Иисуса Христа и получим силу, получим облегчение, получим радость, утешение и полностью доверимся Ему, и пусть Господь нас в этом благословит, а Ему слава за все. Аминь.